Богородичные ереси. Вчера мы говорили о православном учении, о догмате почитания Божьей Матери в Церкви и в некоторой степени рассматривали исторический аспект, то есть как это исторически происходило. Ереси есть антитринитарные, то есть ереси, касающиеся Троицы. Ереси есть христологические, то есть неправильное учение о Христе, да, несторианство, монофизитство и так далее. Вот, ереси есть мариологические, иногда их еще так называют, даже чаще, может быть, чем Богородичные, называют мариологические ереси. Вот, ереси есть экклезиологические, то есть учение о Церкви. То есть во все, во что Церковь верит, везде имеется в виду и отклонения, то есть какие-то еретические учения. Вот в отношении к Деве Марии, Матери Господа, Богородице, тоже есть уклонение от православного почитания. Перечислим несколько из них. Первое, самое раннее, собственно, это еще не ересь даже. Это отношение ранних иудеев, иудеев времен Христа и апостолов к Деве Марии. Ну какое отношение? Деву Марию обвинили в блуде. Или точнее в прелюбодействии. Да? Вот. Мы с вами об этом уже несколько говорили в первой или во второй лекции. Что праведный Иосиф, он смущается, видя жену свою непраздную. Но ангел развеял смущение Иосифа. Среди иудеев это дошло до священников. Я об этом тоже рассказывал, что было испытание Марии на девство. Это согласно ветхозаветного обычая, ей надлежало испить освященную воду по иудейской традиции, а потом она посылалась в гору за Иерусалим. Мне видится, это могла быть только Елеонская гора. Дальше она возвращалась. И Господь давал какой-то знак. То есть, если человек был виновен, то на нем проявлялось какое-то наказание Божие. Дева Мария вернулась совершенно чиста и без абсолютно какого-либо порицающего знака. И было признано, что она дева. Но сама вот эта идея, она продолжается, она живет дальше. Но потому что кто не хочет принять учение о непорочном зачатии Христа, то есть что Христос родился от Духа Святой Марии Девы, то надо же объяснить, как Христос родился, да? Вот. Значит, в «Мастере Маргарите» Христос родился от кого-то тоже, от, значит, греха Марии. Об этом любят вот, и в художественных книгах об этом пишут, что Мария родила Иисуса, значит, кого-то. То она согрешает с каким-то римским воином, то она согрешает еще с кем-то. Вот, то есть ее пытаются представить блудницей. И вот это обвинение, оно, наверное, так и будет таким шлейфом через все века до конца за ней и тянуться. Потому что всегда будут находиться люди, не желающие исповедать рождение Духа Святой Марии Девы, и они будут говорить, что она родила от кого-то прелюбодействие от Иосифа. Это учение, церковь просто, ну не учение, это отношение, что ли, к Богородице, отметает, отвергает и не приемлет. И наше православное, ну, религиозное чувство, оно это делает с некоторым внутренним негодованием. То есть мы в этом видим некую хулу на Божью Матерь. Хотя кто-то, может быть, и произносит это не со стремлением хулы, а просто исходя из здравого рассудка. Родилась она от кого-то, а верить в чудо человек не хочет. И тогда он вынужден допускать такого рода варианты. Вот это однозначно отвергается. И я вам уже рассказывал, что вот интересно, в арабской традиции, в коранической традиции, мусульманской, там исповедуется, что Мария или Мариам, она рождает Ису, то есть Иисуса Христа, от Бога. Вот, там это принимается. То есть мусульмане не хулят Деву Марию, они не считают ее Божьей Матерью, она рождает пророка, но рождает его совершенно исключительным образом. Она рождает его от Духа Божьего. От Духа Божьего. То есть в этом вопросе они исповедуют, ну скажем так, православно. Вот, только не исповедуя Иисуса Сыном Божьим, а пророком. И уже как рожденный таким образом, Иисус, конечно, совершенно исключительную роль играет в Коране. Даже где-то более исключительную, чем Мухаммед. Мухаммед рождается от обычных родителей и умирает естественной смертью. А Иисус рождается сверхъестественно. Вот. И даже есть еще в мусульманской, в Коране такое понятие, что Бог сотворил Иисуса, как и первого Адама. Первого Адама Бог сотворил из земли, а Иисуса вот от Мариам, от Девы Марии. Ну, конечно, это мы уже никаким православием назвать не можем. Иисус не сотворен. Вот. Но сам факт вот благоговейного отношения к Мариам, к Марии в исламе, он имеет место. Второе. Это протестантское отношение к Божьей Матери. Здесь речь идет о двух вещах. Ну, сначала некоторые детали. Значит, очень часто в протестантской среде, не обязательно среди всех протестантов, утверждается о том, что Мария была матерью братьев Иисуса. Мы с вами рисовали родословную Девы Марии и знаем теперь уже достаточно четко, кто и откуда были эти братья Иисуса. Но есть некоторые тексты, к которым обращаются протестанты, помимо упоминаний братьев Иисуса, которые действительно могли бы быть и не сыновьями Марии. «И Рождество Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих, было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Вот на это говорят, что Иисус оказался в чреве Марии, прежде нежели сочетались они. То есть Иисус рожден от Духа Святого. Это протестантский мир приемлет. Но фраза «прежде нежели сочетались они» предполагает, что когда-то же они сочетались. Вот прежде чем сочетались, родился Иисус. А после того, как они сочетались, значит родились и другие братья. Иначе какой смысл во фразе «прежде нежели сочетались они», если они никогда не сочетались? Ну тут, согласитесь, вопрос есть. Вот. По такой точке зрения, братья Иисуса должны были быть младше Иисуса, а на самом деле они были старше Иисуса. Но это по Евангелию не покажешь. В Евангелии об этом не говорится. Святые отцы обращали внимание на этот текст, и сама вот эта ересь возникла не в протестантизме, она возникла гораздо раньше и обсуждалась еще в ранних веках христианства, ну иначе бы святые отцы не опровергали ее. Но уже у отцов 4-5 века на эту тему довольно многих есть размышления. Вот толкуя первую главу Матфея, они обращают внимание. Значит, уже тогда такие вещи говорили, что она, будучи девой, рождает Иисуса, а потом рождает других детей. Вот. Объяснение святых отцов примерно все. Примерно такое. Вот последние слова Евангелия от Матфея. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам, и се я с вами, доколе, до скончания века». Да? А после скончания века уже больше нет. Здесь же он четко ограничивает время своего соприсутствия с учениками. «И се я с вами во все дни до скончания века». Значит, после скончания уже не будет Господь с нами. Ну да, но это да. Но дальше он еще сказал, что я с вами до скончания века. А потом-то, значит, все. Четко же сказано. Вот я с вами сегодня буду до окончания лекции. Потом-то не буду.
Может быть, имеется в виду то, что человек живет, а потом умирает, пока живет, и он...
Но здесь вообще-то не про кончину, здесь про кончину века. Ну вот святые отцы даже не размышляют на эту тему, они говорят, что если сказано, что Иссея с вами до кончания века, это не значит, что после кончины века Господь не с нами. Это действительно, что в этот период, вот до самого конца, я буду с вами. А потом, ну а потом тем более, вот и все. А потом тем более я буду с вами. То есть это не ограничивает присутствие Христа с учениками, а это только указание, что вот доколе эта кончина будет, я с вами. Вот подобным же образом объясняется и этот текст. Если здесь говорится прежде, нежели сочетались, это не означает, что они потом сочетались. Так же, как здесь, если я с вами доколе до скончания века, это не значит, что потом уже не с нами. То есть образ такого словоупотребления в еврейском и греческом языках не означает прекращение. То есть то, о чем говорится, оно продолжает, может продолжаться и дальше. Может и не продолжаться. Действительно, варианта два. Но может и продолжаться. И вот христиане, они всегда верили, что и продолжается. И Господь будет с нами после кончины века. И Иосиф и Мария не сочетались и позднее. То есть, когда здесь говорится, то мысль не та, что потом они сочетались, а мысль та, что она, Мария приняла Духа Святого без сочетания. Вот эта мысль. Прежде, нежели сочетались, то есть без сочетания. Хотя и потом это тоже продолжается. Еще Иисус называется в Евангелии первенцем. Тоже говорится, если Иисус первенец, и первенца своего она повела в пелены, положила в ясли, то значит были потом и другие. Вот такой вопрос. Он может быть нам задан. Иисус назван первенцем.
Нигде же не было написано, что еще у него были другие дети.
Этого не написано, но сказано, что Иисус был первенец. Разве из этого не следует, что были другие?
А может быть, он был первый и последний?
Первый и последний, да?
Да.
Ну вот обычно в таких случаях надо исследовать языковую стихию, которой мы оказались. Ну вот, например, ангел-губитель, святые отцы говорят, уничтожал египетских первенцев. А там, где в семье был только один сын, там как? Он уничтожался или нет? Уничтожался, да? Хотя других не было. Вот. Потом Господь повелел, как раз восполняя то, израильтянам первенцев своих посвящать Господу. А если потом больше детей не будет, то первенец посвящался? Да. То есть первенец не означает наличие второго и третьего, обязательного наличия. Первенцем может называться и единственный. Первый и последний, да? Первый и единственный. Но поясняется это ссылкой на подобные же тексты, другие тексты Священного Писания. Но вот это одно. Для нас это важно. Почему? Мы об этом говорили вчера, да? Для православия важно исповедание преснодевства, то есть нетленности, начатка нового творения, которое мы имеем в Марии, Деве Марии. Второе, что мы имеем в протестантизме, это даже трудно назвать какой-либо ересью. В протестантизме всегда звучит мысль: Мария – простая женщина. Вот как православные не устают ублажать Деву Марию, да? Достойная всякого истины, блажите тебя, Богородица. И православный человек не устает это. Вот протестант, он почему-то не устает постоянно отмечать, что она была обычная простая женщина. Тут скорее психологический даже, нежели вероучительный момент. Дело в том, что сама Дева Мария, она себя только такой и считала. Она со смирением говорила: «Се раба Господня». Никакой особой женщины она себя не считала, не ощущала и не воспринимала. Даже не совсем понятно, что стоит за этим бесконечным утверждением о том, что она простая женщина. А точнее понятно. Это реакция на почитание Божией Матери, которая сложилась в христианской церкви. И вот не приемля это почитание Божией Матери, и подчеркивается, ну она такая же женщина, ну да, один раз Бог вот совершил через нее чудо, но в принципе она такая же женщина, ни от кого не отличающаяся. Православное восприятие в этом действительно таково, что мы говорим, ну конечно же простая женщина, то есть это не какой-то сверхчеловек. То есть по человеческой природе действительно обычная простая женщина. Но в этой простой женщине мы усматриваем особую чистоту и особую избранницу. Иногда святые отцы говорили даже о том, что все добродетели, которые накопились в веках и тысячелетиях Ветхого Завета до Христа, они все нашли в ней свое воплощение. Как, ну даже вот на генетическом что ли уровне, да, мы наследуем какие-то добродетели своих отцов. И вот что она действительно вобрала в себя все добродетели праотцев и праматери древнего Израиля. Вот эта мысль, она близка православному сердцу. Хотя каким-либо образом доказывать тут невозможно. Нет текстов, которые бы конкретно об этом говорили. Но это то ощущение, в котором живет православное сознание. И православное сознание, оно, конечно, направлено на то, чтобы создать величие той, которой создал величие сам Бог. Об этом мы вчера говорили. «Ибо сотворил мне величие сильное, и мы сотворяем ей величие». Вот. То есть это было бы так, как если бы мы без конца ходили и всем говорили, что жена Путина – это простая женщина. Ну, в принципе, никто это же не отвергает. Но, тем не менее, она вот как там первая леди страны, да, она жена президента, ее берут туда, куда нас с вами не берут, она бывает там, где мы с вами не бываем, вот, с ней разговаривают те, кто с нами разговаривать не будет. Вот, хотя вообще-то никто ее не избирал, и она ни при какой ни при должности. Да? Вот, но то, что она супруга правителя страны, это создает ей некоторое исключительное положение. Но вот нечто подобное здесь, что Мария, будучи матерью Господа, да, она простая женщина, но она имеет некое исключительное положение, и о чем мы вчера говорили, что она даже предстоит одесную Господа славу. Но вот все-таки она, а не кто-то из нас с вами. Вот это о тех значит, уклонах, которые имеются в протестантстве. Ну еще в протестантстве имеется что? Естественно, отрицание Девы Марии как ходатайцы. Поскольку там вообще существует отрицание ходатайства святых. Это относится и к Деве Марии, это относится и к ангелам, это относится и ко всем святым. То есть здесь вот это принципиальное различие. Православная церковь, она не чувствует разрыва между церковью земной и небесной. Мы молимся за усопших, усопшие молятся за нас. И это единая церковь. Смерти нет, она побеждена воскресшим Христом. Вот. И в этом чувствовании вот, мы обращаемся к Марии как ходатайце. Вот. А поскольку протестантское отношение вообще не приемлет, что праведники там на небе ходатайствуют, то есть молятся за нас, то, естественно, они отвергают и ходатайство за нас Божией Матери. Вот. Это тоже православной церковью не приемлется, как противоречащее опыту духовно-молитвенному опыту христианской церкви. Древние ереси. О них мы так или иначе уже говорили, и вчера говорили. Это в основном касается архимандрита Константинопольского Евтихия и его современника, Константинопольского патриарха Нестория. Вот, ересь евтихианства или несторианства, значит, это V век, учение, осужденное на Третьем Вселенском соборе. То есть, согласно этому учению, готовы были говорить только о Марии, только как о человекородице и как о Христородице. Вот, вчера мы об этом с вами подробно говорили. Вот, православная церковь настаивает на том, что она Богородица, в том отношении, что тот человек и тот Христос, которого родила Мария, имел в себе телесно всю полноту Божества. И поэтому она явила миру Бога. В ее девической утробе Слово стало плотью. И великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. И это произошло через Марию. В этом значении, в этом смысле мы именуем ее Богородицей. И от этого наименования мы не отказываемся. Ни в коем случае не приписывая этот термин существу Божию. Существо Божие Мария не рождала. Она рождала Спасителя, в котором была вся полнота Божества телесна. Ну, вот это древние ереси, в борьбе с которыми, собственно, и выкристаллизовалось православное учение. Об этом мы говорили с вами вчера. Теперь очень интересным является и значимым является отношение к Божией Матери в католической церкви. И между православной и католической церковью существуют некоторые разномыслия в почитании Божией Матери. И там Божия Матерь почитается весьма. И там существует литургическое почитание Божией Матери. Но есть и некоторая разница по некоторым пунктам. Основной пункт – это учение католической церкви о непорочном зачатии и рождении Божией Матери, Марии. У нас на Востоке, ну сейчас уже не столько, а вот раньше больше, когда еще, видимо, просто как-то наши взаимоотношения были далекими, и информация путем не доходила, то нередко можно было услышать среди православных, что якобы католики учат, что Иоаким и Анна родили, что Иоаким не отец Марии, что Анна родила Марию таким же образом, как Мария родила Иисуса, то есть от Духа Святого. Ну, вот это первое. Католики такого никогда не говорили. Такого учения в католической церкви никогда не было, и такого учения в католической церкви нет. Но в католической церкви есть другое учение. Учение о непорочном зачатии Божией Матери. То есть, что родившись по природе естественным образом от соития Иоакима и Анны, Мария не унаследовала первородного греха и родилась непорочной. Какие основания к таким утверждениям? Почему такие утверждения не верны? И какова история этого догмата? Ну вот сначала о самом догмате. Какие основания? В качестве основания приводится, например, такой текст. Ангел Гавриил является Марии и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Благословенна ты в женах». И так далее. То есть Мария является благодатной, а значит безгрешной. То есть у нее не было первородного греха, тем более не было произвольного греха. И значит, она была безгрешна. Другие, ну, тексты Священного Писания привести практически невозможно. То есть в основном вот упор на этот текст, на слова о том, что она благодатная. На это православная церковь отвечает, что благодатная в смысле облагодатствованная. Чувствуем некоторую разницу, да? То есть благодатный в смысле дающий благодать. Кто? Бог. Благодать, по учению Григория Паламы, это энергия Божия. Это нетварная божественная энергия, которая от существа Божия исходит в этот тварный мир. То есть благодать, она от Бога. Есть благодать Божия. И, конечно, уже перекосом и перегибом являются такие выражения, которые у нас тоже встречаются. Благодать Божией Матери. Вообще-то благодать Божия. Благодать она одна, и это благодать Божия. А когда мы говорим о благодати Божией Матери, потом мы говорим о благодати там, преподобного Серафима Саровского, а потом мы говорим о благодати отца-настоятеля. Да? Вот. То есть, ну тут куда? Благодать она одна. Это благодать Божия. И никакой другой благодати нет. Мы говорим о благодатном священстве. Говорим. То есть, что действительно через священство благодать Божия подается в мир. Мы говорим и о Марии, как о благодатной, в том отношении, что через нее благодать Божия дается в мир. И в данном случае она как обрадованная, она как облагодатствованная Богом тем, что удостоена стать Матерью Господа. Вот это второе, это и есть учение нашей православной церкви. А то первое, это и есть учение католической церкви. И здесь мы имеем некоторое расхождение. Кстати, вот у нас здесь, в Красноярске, католический храм именно посвящен чему? Кто знает? Здесь много что из этого проистекает. Если Богородица родилась без первородного греха, тогда почему бы и остальным не родиться без первородного греха, и Христу не надо приходить? То есть вопрос. Вопрос, на который, ну, католическое богословие как может ответить? Ну, поскольку оно все-таки отвечает. Отвечает каким образом? Она родилась без первородного греха не сама по себе, это невозможно, но силою искупительных заслуг Спасителя, который будет после нее. Но тогда опять вопрос, а почему силою искупительных заслуг, которые будут после Христа, тогда и другим бы не родиться без первородного греха? То есть почему тогда ограничивать одним человеком? Дальше, если аргумент такой, Иисус не мог родиться от женщины, которая была причастна к греху. Но тогда могла ли родиться безгрешная женщина от женщины, причастной к греху, каковой была Анна? То есть не требует ли эта логика подобного же отношения к уже матери Марии? Ну вот такие тонкие богословские размышления, здесь происходит. Потом дальше. Если Богородица была без первородного греха, тогда она вырывается вообще от рода человеческого. Тогда она просто не такая. Конный пешему не друг. Да? Тогда она просто другой человек, совершенно другой. Она не из нашего рода. Потому что наш род – это род, идущий от Адама и Евы. Это род, который причастен к греху. Род, который согрешил. Вот. И православная церковь, она видит не уничижение Божьей Матери, а наоборот, большее родство, что она такая же, как и мы. И Богом избрана одна из нас, из таких, как мы, для того, чтобы от нее воплотился Господь. Естественно, предварительно, для того, чтобы родиться, и Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И рождаемое тобой Святое Сыном Божиим наречется. То есть Господь освящает ее для того, чтобы в ней родиться. И здесь в нашем православном сознании, ну как, порядок, это принимается. Вот, то есть, что действительно, ну как вот мы, да, для того, чтобы какие-то священнодействия совершать, мы берем обычный предмет. Но этот обычный предмет мы освящаем. И уже освященным предметом мы пользуемся. То есть Господь действительно ее освящает, но освящение означает посвящение, а не безгрешность. Вот на этом стоит православная церковь. Если же следовать дальше логике учения о непорочном зачатии, она безгрешна, она не причастна первородному греху, тогда нуждается ли она в Спасителе? Мария говорит о Бозе Спасе Моем. Да? Величание, которое Луки 1 глава. А нуждается ли она тогда в Боге Спасителе своем? Бог да. Но для чего ей Спаситель? Ну, на это отвечает, что Спаситель, что вот его будущими заслугами, она уже тогда была искуплена и спасена. Но здесь мы видим уже какую-то игру богословской мысли, а не богомыслие. Но идем мы дальше. Возмездие за грех есть смерть. И Бог смерти не сотворил. Смерть – результат греха. Если Мария не была причастна к греху, тогда может ли она быть причастна к смерти? Смерть – это удел грешника. А Мария, если она не причастна к греху? Иисус, Он умер, но Он взял на Себя наш грех и за наш грех умер. Вот понятно. А если Мария без греха и наших грехов на Себя не брала, тогда каково ее отношение к смерти? Тогда что такое успение? И вот видите, как одно звено влечет за собой другое. Поэтому уже в 20 веке, развивая вот этот догмат мариологический, католическая церковь вынуждена была сказать, что она и не умерла. А смерть только как бы крылом своим коснулась ее. И само успение перестали называть успением, а стали называть вознесением Марии. И, если не ошибаюсь, это был 51 год, когда римский папа возгласил экс-катедра догмат о вознесении Девы Марии. Православная церковь не говорит о вознесении Девы Марии, она говорит об успении. Да, по преданию гробница оказалась пуста, и по вере церкви, что Мария телесно пребывает на небе. Но там телесно пребывает и Илья Пророк и так далее. Вот. Однако же, как о таковом вознесении мы не говорим. Мы говорим о реальности смерти. То есть успение Божией Матери – это была реальная физическая смерть. А о реальной физической смерти невозможно было говорить, если она безгрешна. Дальше. Если она безгрешна, а смерть ее все-таки коснулась. Такое мнение в католической церкви тоже есть. И отсюда вывод следующий. значит, ее смерть носит искупительный характер. И она соискупительница со Христом. И когда дошло до этого, римский папа запретил дальнейшее развитие мариологического догмата. Но вы понимаете, что разве можно запретить развитие? Дай только ход, а дальше процесс пошел, да? Он развивается. Вот. Потому что вот это логическое продолжение привело к учению, к высказываниям, к мыслям о Марии как о соискупительнице. Ну, то есть у нас есть искупитель, и появляется еще соискупительница. И тут уже развилось целое учение. Оружие пройдет тебе через душу и так далее. Эти страдания Марии, они тогда уже приобретают характер искупительный. Соискупительный со страданиями Христа. И мы уже разрушаем где-то в самой основе христианскую веру. То есть после этого называться уже строго христианами трудно. Фактически мы уже становимся христианами, но мы уже и маринисты. Да? То есть у нас уже тогда появляется искупительство. Вот так выглядит примерно это учение. В Риме там есть даже целый институт, в самом Риме, вот мариологический, где вот как раз все вот это изучается. Бог и Христос там уже, ну как-то давно, где-то в тени. Не отменены и не забыты, но они в тени. Во весь рост и на первом месте Мария. А теперь вернемся немножко в прошлое. Вопрос, а вообще откуда это учение взялось? И вот это тоже интересный момент. Дело в том, что оказывается это учение взялось вовсе не в католической церкви, а в православной. Причем уже после раскола с католиками. Появилось оно на Афоне, появилось оно в Греции. То есть неумеренное, неуемное почитание Божией Матери, оно у нас на Востоке всегда тоже прорывалось. И учение это возникло у нас. От нас оно проникло на Запад. И когда оно проникло на Запад, Запад встретил его в штыки. И великий католический святой Бернард Клервозский, кстати, вдохновитель и организатор первого крестового похода, человек, которому, можно сказать, за благословениями ходили римские папы, вот, ну, очень значимый во всей Европе Бернард Клервозский, он очень резко возразил этому учению и воспротивился этому учению. И вообще Запад этому учению противился. А что получилось потом? Восток, можно сказать, сосватал Западу это учение. Потом потихоньку, благополучно от него освободился. У нас оно не пошло, получило вот этого своего дальнейшего развития. А у них оно получило дальнейшее развитие. Причем долгое, не сразу, не скоро. Многие богословы католические противились этому. Пока, наконец, в конце концов, даже типа референдума опрашивался вообще церковный народ, пока, наконец, это учение уже вот в XIX веке окончательно было признано и признано как догмат церкви. Вот интересная вещь. Отсюда мы видим, что вообще говоря, всякого рода ереси, они проходят не по юрисдикционным границам, не по московскому или римскому патриархату, а они бродят по нашим умам и сердцам. Некоторые ереси возникли на Западе, Запад их благополучно преодолел, а мы сейчас с них не с места. Некоторые вещи у нас возникают, мы их преодолели, а им полюбилось, и они теперь с этого не с места. Вот, вот такие вещи, они очень часто происходят. Ну, например, еще не так давно обливательное крещение мы, значит, кляли как католическую ересь. А теперь оно у нас полюбилось. И попробуй-то заставь теперь и введи вот это самое погружательное крещение. И много других вещей. То есть мы видим, что правда и ложь, они проходят не по юрисдикциям, они проходят не по патриархатам. А граница здесь вот немножко иначе проводится. И, конечно, эту границу уже будет определять только сам Господь. Это не человеческий суд. И вот таким образом это учение, оно пошло к ним. А теперь дальше, от них оно опять пришло к нам. И у нас оно не беспочвенно. У нас его, например, принимал святой Дмитрий Ростовский. Тот самый составитель житий святых, 12 томов. Он принимал учение о непорочном зачатии Девы Марии. Это Западная Украина. Она всегда была близка к католичеству. И многие католические представления, практика, она находила там почву. Оттуда из Малой России порой шла и Великую Россию. Но Великая Россия, всегда враждебно относясь к католичеству и к Западу, здесь где-то вот обрывала эти вещи. И вот в данном случае, может быть, даже именно это и помогло нам удержаться тоже от этого. Мне кажется, вот не будь вот этой даже вражды, ну, Минин Пожарский, да, там уже Дмитрий и все прочее, вот не будь это, то это учение могло бы захватить вот, и наш народ. Потому что склонность к этому у нас есть. У нас в Восточной, в Православной Церкви существует несколько иное учение, обоснование которому я не находил никогда нигде. Но некоторые отцы так говорили. Вот, например, даже старец Иоанн Афонский. О том, что у Божьей Матери был, что она родилась обычным образом, то есть что она причастна первородному греху, но что у нее не было произвольного греха. Вот, может быть, вы и слышали. Я слышал даже, вот у нас в епархии, батюшки в проповедях об этом говорят, что у Марии, у Богородицы нет произвольного греха. Мне, например, здесь ничего не понятно. Тогда что это за произвольный грех, за первородный грех, который никаким образом не произвел никакого произвольного греха? Это опять какое-то богословское, не знаю, мудрование или что. Мне ближе святой Иоанн Златоуст. Его текст, толкование на 11 главу от Матфея, сегодня вот в нашей среде наверняка бы не прошел бы. И если кто-нибудь из сегодняшних богословов или священников написал, я думаю, что ему мало бы потом не показалось. Иоанн Златоуст толкует текст, где Мария и братья Иисуса приходят к нему, к Иисусу, и она его зовет. Господу говорят, вот матерь твоя, братья твои, да? И помните, да, что Господь сказал? А кто мне отец, кто мне брат, сестра? Кто исполняет волю Отца Небесного? Была ли среди исполняющих волю Отца Небесного Мария? Конечно, была. Но в данный момент она делала нечто, чего делать не надо было. И Господь ее не послушал. Вчера мы говорили о Кане Галилейской, там ее Господь послушал. А здесь не послушал. Она его позвала, а он не пошел. А Иоанн Златоуст, когда толкует этот текст, ну вот даже как вот на наш сейчас слух, говорит неприятно, но это Иоанн Златоуст. Он говорит, ничего, говорит, кроме тщеславия, ею не двигало. Иоанн Златоуст был до Третьего Вселенского Собора. Тогда еще, так сказать, было можно. После Третьего Вселенского Собора уже таких изречений практически не находится. Вот. То есть он видит в ней чисто человеческий порыв, ревность. Она требует, она идет на то, что Иисус должен прекратить проповедь. Здесь можно просматривать такую мысль. Она не уничижает Божью Матерь, но она действительно ее делает нам роднее. Ведь, смотрите, Мария рождает Иисуса. Присущи ли ей были обычные материнские чувства? Как вы думаете? Присущи. Это, ну, великолепно, скажем так, отражается в западной живописи Мадонны. То есть, когда мы смотрим на западных Мадон, то что изображено на них? Материнство. Есть ли там Бога-материнство? То есть пухленький малыш, да, умилённая такое, ну, разные художники по-разному, лицо матери, склонившейся над малышом, или оберегающим его, или так. То есть действительно это красота материнства. И в этом западным Мадоннам не откажешь. Но если там Богородица, если там Богоматерь, вот на Владимирской иконе есть, а там нету. И это был путь. Вы смотрите, это же не единственный случай. 12-летний Иисус отстал от Иосифа и Марии. Они его целых 3 дня ищут. Наконец они его находят в храме. И что говорит Матерь Господа? Она вообще-то его ругает. Вообще, что ты с нами сделал? Отец твой и я, мы 3 дня уже тебя ищем. Сколько тебя можно искать, где ты находишься? И что он отвечает? А то же самое. А мне надо быть в доме отца моего. То есть так и, а кто мне отец и мать, и брат, и все остальное? А исполняющий волю отца моего. То есть что делает Господь со своей матерью? Он постепенно, я бы сказал даже нежно, не грубо, но настойчиво и неуступчиво, он возводит ее сознание от материнского к богоматеринскому. Женщины идут и плачут, когда Иисуса ведут на крест. Что им говорит Иисус? Ну вот молодцы, хоть эти посочувствовали. Те предали, те отреклись, эти от трусости разбежались. Вот хоть эти значит. А что говорит Иисус? Не плачьте, дочери Иерусалимские. Плачьте о себе и детях ваших. Он возводит тоже их чувства куда? От естественного человеческого сочувствия к страждущему человеку. Оно нормально, он же их не поругал за это. Это нормально. Но он возводит это к другому совсем. Плачьте себе и детях ваших. И вот опять, когда мы смотрим, допустим, на некоторые живописные изображения страждущего Христа, то у нас какие чувства возникают? Сочувствие. Мы готовы поплакать о том, что Христос, как сильно он страдал, как ему было больно. А когда мы стоим у православного распятия, то эти чувства у нас возникают. А какие у нас возникают? Боже, милости, будем не грешником. И мы плачем о себе и о детях наших, и каемся в своих согрешениях. То есть мы говорим теперь не о страстях Христовых, а о божественных страстях Христовых. Вот к чему приходит восхождение. И это не унижает, а это наоборот, ну как вот мне видится, оно даже создает какую-то красоту, какую-то естественность. И вот этот путь Богородицы, то есть тоже путь от матери, от материнства к богоматеринству, она тоже идет, ей тоже нелегко. Она где-то даже спотыкается на этом пути, и она идет дальше, пока она войдет вот в полноту богоматеринства и тем более в полноту небесной славы, чем мы вчера кончили, что Царица Небесная. Вот. А когда она при жизни попыталась себя вести немножко как царица, да, Господь раз это и отрезал. И 2 раза вот в Евангелии мы имеем такие тексты. Вот. Поэтому учение об отсутствии произвольного греха я не знаю. Мне кажется, это вот опять какое-то такое схоластическое утверждение, опять какое-то странное, едва ли оно нам нужное. Древние отцы, никто о таких вещах не говорит. Причем древние не только первых веков, а и достаточно поздние, Антоносфен, это уже какой там, 8 век, не говорит он такие вещи. То есть, мне кажется, здесь наш ум забрел в какие-то дебри, куда вообще-то не надо бы было и ходить. Вот здесь действительно проще будь. Вот действительно вот это, что она простая женщина, избранная Богом к такому сверхнепростому служению, что через нее Господь явился в этот мир. Вот это об этом догмате о непорочном зачатии. И фактически мы уже и сказали о Вознесении. Причем смотрите, как здесь тоже тонко. Мы, с одной стороны, не отрицаем факт, что Дева Мария взятое телесно на небо. Нет мощей Девы Марии, да? Нет ее тела, к которому мы могли бы пойти и поклониться. В Иерусалиме есть пустая гробница, вот, где была положена Божья Матерь. А тела ее там нет. Вот. То есть мы готовы верить, что Господь взял ее, но мы не будем это называть Вознесением. Никто это не видел, нигде это не сказано. И праздника Вознесения Богородицы у нас не утверждается. Кстати, вот такой интересный момент. У нас енисейские летом часто бывают туристы из Европы. И вот случалось с ними проводить экскурсии, рассказывать им о храме. И говорю, они, конечно, спрашивают, вот какой храм. Я говорю, что это храм Успения Божьей Матери. Они не понимают. И я на это наталкивался несколько раз. А мне было непонятно, почему они не понимают. Даже я спрашивал, кто по исповеданию. Вот говорят, ну католики. Ну, может быть, это не там, если евангелическая церковь, им это может быть неизвестно. А как католикам может быть это неизвестно? И вдруг однажды я сказал, это храм Вознесения Божьей Матери. А, да, все, вот. Они сразу поняли, о чем идет речь. То есть само слово «успение» ушло. Оно заменилось на Вознесение. И теперь у них так и называется праздник. Праздник Вознесения Божьей Матери. Вот, а не праздник Успения. Я думаю, вот это как раз и есть этот Деве Марии в первую очередь ненужный перегиб.